Слава нашему Господу! Мы с вами дальше идем в теме исповедания имени Иисуса Христа. Именно что мы исповедуем? Исповедуем ли мы от сердца? И сегодня, как и всегда, касаясь этого вопроса, нам необходимо будет увидеть две стороны. А именно какие? Исповедание приближения устами всего лишь навсего. Тогда, когда сердце отстоит далеко. Это ненормальность. Второе положение, которое нормально, правильно, необходимо, но выглядит иногда так, что, понимаете, дьявол говорит, ну что ты говоришь об этих вещах? Говорят люди, что ты говоришь об этих вещах? Слабый да скажет, я силен. Ну как же ты исповедуешь силу тогда, когда ты слаб? В этом-то и закон Божий. В чем он заключается? У Бога одно из сильнейших имен на эту единицу рассуждение на эту единицу времени. Бог, называющий несуществующее, как существующее. И получается, вот на эту единицу времени у этого человека силы нету. Он немощный, он слабый, он упавший, он во тьме. Сказать, что он святой, ну язык-то не поворачивается. Грешник, грешница. Ну святой же будет освящаться еще. Но согласно вот этой фразе, которую Бог сказал, и слабый да скажет, я силен, это есть два смысла в правильном смысле слова. Это исповедание имени Господнего, который называет несуществующее, как существующее. И я вместе с ним сотрудник, соисповедатель его понимания и принимающий его понимание, свою внутренность, верующий в это и исповедующий. Успеваем. Чтобы было понятно, читаем у римлян. Очень интереснейшая фраза. Римлянам 10 глава, стих 9-10. Римлянам 10 глава, стих 9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Отсюда вытекает вопрос. Я принимаю то, что Бог называет несуществующее за существующее. Беру это с Его силой. И, как Он сказал, без меня, говорит, не можете сделать ничего. Принимаю мою внутренность, мое сердце, и от избытка моего сердца исповедую моими устами. И это не называется «приближаюсь к Богу устами». Это называется «я верю и потому и говорю». Так и Священное Писание. Я верю и потому говорил. Так в Священном Писании, Новом Завете говорится. Поэтому человек, хотя он и немощный, но он провозглашает это, потому что Бог называет несуществующее, как существующее. То есть, по-другому, во внутренности человека пошло движение, которое пока мест не видно наружу. А раз не видно наружу, то большинство считают, ты языком приближаешься. Ты обманываешь. Это не обман. Это желание жить благочестиво, желание подняться, желание быть в чистоте и святости. Вот к этому желанию слабый да скажет сильный, и упавший скажет, все равно встану. Тот, который находится во тьме, скажет, но Бог есть свет мой, просвещающий меня. Вот к этой категории людей, хотя они у свиного корыта относятся, место Писания, он стал, она стала святым, святой. А потому святой да освящается еще. Поэтому вопрос исповедания имени Господнего, силы Его и славы, это очень серьезнейший показатель. Поэтому мы сегодня очень глубоко будем смотреть. Поэтому, с одной стороны, бывает момент, когда люди приближаются устами, сердце их далеко, а у сына младшего возле свиного корыта, он физически был далеко, но в тот момент, когда он об этом говорит сам с собою, сказал, придя в себя, встану, кому ты сказал, что свиньям, что ли? Тому дядьке, который свиньям давал рожки, а тебе не давал этих рожков? Да нет. Это называется сказать вслух, или сказать в себе самом, сказать в своей внутренности, и это Бог слышит. Это называется глубочайший подъем. Поэтому мы сегодня будем идти вот по вот этой линии исповедания имени Иисуса Христа. Но с другой стороны, нам необходимо будет увидать момент, при котором следует заострить внимание, что есть, существует понимание у самого Господа, и Он это хочет обратить внимание человекам, людям, что зачастую люди приближаются устами. Что это? И из чего можно видеть, когда мы приближаемся устами? Вот сегодня мы этим вопросом коснемся и пойдем дальше в исповедание имени Иисуса Христа. Читаем Луки, 6 глава, 46 стих, покамест, но потом в него войдем с 41-го. А концовка этого 46-го нам известная. Прочитаем покамест эту концовку, 47-й и дальше. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Параллельно с этой фразой, раз исполняете, говорит, волю отца, то вы мне мать, сестра, брат. Или родственники по крови Христа. В вопросе исполнения воли или желающие, может быть, еще не успели исполнить в каких-то вопросах, или только стали подниматься на подъем, потому что написано, желающий жить благочестиво будет уже гоним. Он еще не начал, еще не видно проявление, но бесы прекрасно разбираются, что у человека во внутренности пошло проявление желания жизни благочестивой. «Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий». Значит, во-первых, он мне родственник. Мать, сестра, брат. «А еще подобен кому?» «Скажу, кому подобен». Он подобен человеку, строящему дом. Дело в том, что Иисус говорит интересную фразу. Строители отвергли вот этот краеугольный камень, чтобы на нем строить дом. Отвергли это без него, без его помощи, без его согласия, без, как правильно сказать, зачастую бывает состояние человека очень жутко удручающее. Сначала думает, решает, делает выводы, умозаключения, а потом, уф, надо Бога оповестить в том, что мы планируем сделать. Это кошмар. Когда начинается дело со строительства, войти в совет, интересно то, что говорит, для войны нужен совет и сила. Для того, чтобы противостоять дьяволу, греху и всем остальным вопросам, нужен военный совет и сила. Ужас заключается в том, что немалое количество людей советуются сами с собою, без Бога, или советуются между собой, кем-то, какими-то людьми, не подключая сюда к этому совету Бога. А у него имя советник, он говорит, я советую. И если он даст совет, то будет правильно. И Священное Писание говорит интересную фразу. «Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его». Это страшное местописание. Как это сердце человека обдумывает путь свой, не подключив сюда в рассуждение и совет имя Господня? Священное Писание говорит, они делают совещания, советы, вот, ну, проекты всевозможные, законы поставляют, и все это без меня делают. Это называется проигнорировать Бога. Это не называется быть самостоятельными. Это называется проигнорировать Бога. А давайте рассматривать такой вопрос. Мы хотим сегодня исповедовать имя Господне. Ну, апостол Петр, насколько я помню, или Яков, в малых этих посланиях, интересная фраза, в принципе, можно найти, уточнить. Послушайте, говорит, вы богатые, говорящие. Вот сегодня, завтра мы поедем туда, в такую-то страну, будем продавать, покупать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что с вами случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить, говорим ли мы так? Если Бог даст, и живы будем, и здоровы будем, то сделаем то или другое. Если же по-другому вы так не говорите и не делаете, это тщеславие, это наглость, это игнорирование Бога. О каком исповедании имени Господнего в дальнейшем может быть речь и разговор? Это получается в простых вопросах проигнорировать и делать самостоятельно, независимо, ни в коем случае не общаясь с Богом. Это же ужас. Проверяем каждый. Вы знаете, тема глубокая, нам предельно надо быть, знаете, в бодрствующем состоянии молитвенной поддержки. Почему? Потому что у дьявола здесь разоблачение идет его таинств. А дело в том, что большинство семей христианских построены на принципе – вот сила в руках, сила в языке, мы сами знаем, как нам поступать, и сами совершают, делают и решают. Мероприятия, различные места, где работать, где жить, и прочие виды и структуры жизни. Это правда. А выбор своих будущих половин. Тоже самая проблема. Один к одному. Поэтому вопрос «копал, углубился» – это получается, если, говорит, не проигнорировали камень. Не проигнорировали – это называется, он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился. И между строчек звучит «докопался до, как сказать, основания глыбы каменной, который является Сын Божий». И положил основание вот на этом камне, вот тот камень, краеугольный, который есть Христос. По-другому звучит, нету запинающего греха, нету прослойки, нету своего «я». По-другому, не начинают строить по камесь, но не видишь впереди творящего. Принцип такой. У Иеремии интересная фраза. «Ты не имеешь права насаждать и строить, созидать, пока мест ты не разрушишь по четырем пунктам предыдущие вопросы». А тут выходит, не разрушено по четырем направлениям предыдущие вопросы, остались они прослойкой между человеком и Богом, и начинается созидание и строительство. Позвольте, как это получается? Это значит принимать Иисуса Христа своим Спасителем, так и не принеся плода достойного покаяния, не исповедавшись, не отрекшись. Что это? Объясните, пожалуйста. Называется, человек будет строить свой внутренний храм, свой внутренний дом. И косой, кривой, такой не до конца докопанное дело, понимаете, созиждется, наверное, так, кто его знает. Да не созиждется, это обман. А потом он или она вот такой ищет себе в церкви, не в Господе. Потому что не в Господе началось созидание и строительство. Как не в Господе? А так написано. Камень, который отвергли строители. Кто отверг? Строители. Проигнорировали, не захотели соединиться с этим камнем воедино. Но тогда Иисус говорит интересную фразу. Бог в свое время так говорил, пророческое слово. Вот кто ударится об этот камень, то разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Сколько разбитых на сегодняшний день душ, человеков, личностей, семей. Не замечали? Сколько таких, которые, понимаете, есть такое слово «разочаровались». Оно страшное слово, потому что там внутри этого слова чары, чародейство. Но часто люди это употребляют, притом христиане это слово. Получается, строили, созидали свои взаимоотношения с Богом, и вдруг, да на что нам такой, говорит, Бог нужен? Как вы сказали? Если копнуть каждому из нас, как на протяжении жизни у нас были взаимоотношения с нашим Господом, то, знаете, вопрос возникнет, о каком исповедании имени Господнего может быть речь, когда игнорирование? Наоборот, исполняется место Писания Исаии 53 главы. И мы не во что ставили его. Практически в большинстве вопросов жизни нашей. И там не во что, и здесь не во что, и там не во что, и здесь не во что. Да мы лучше сами знаем, да мы знаем. При таком состоянии исповедание имени Иисуса Христа, это, знаете, приближение только устами. Если же мы видим это положение, что мы до того докатились, и у нас такое было на протяжении определенного периода нашей жизни, ну у кого сколько, как лет к ряду, то, понимаете, после этого уже говорит, Господи, если ты дашь, живы будем, то мы будем созидать и строить. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. По-другому получается, без меня, говорит, даже не можете сокрушить и разрушить. Почему? Потому что он сказал, для того, так, говорит, сын и явился, чтобы разрушить дела дьявола. Чтобы было понятно, идем к Иеремии. Мы читаем здесь интереснейшую эту фразу. Иеремия 1, 10 стих. «Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорить, губить, разрушать. Но если, говорит, ты будешь делать сам, то ничего не сделаешь. Но слово, которое говорит, что я тебя поставил, говорит о вопросе. Иисус сказал, что без меня, говорит, сделать ничего не сделаешь». С другой стороны, Иоанн пишет, для того-то он и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Так, значит, он пришел для того, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать дела дьявола. И только после этого вместе с ним мы можем созидать и насаждать. Так написано у Иеремии. Вот теперь то, что у Иеремии, вот сюда, к Луке, где Иисус говорит, если вы, ну, сейчас зачитаем эту фразу, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? А что ты говоришь, Господи? Я говорю, говорит вам, сначала надо разрушить по четырем направлениям, без меня сделать не сможете, а потом созидать и насаждать, и без меня, говорит, опять не можете ничего сделать. Дальше, если вы делали без меня и первое, и второе, то теперь надо согласиться в этом покаяться. Вот тут-то будет уже и исповедание, потому что, как сегодня по времени будем укладываться, там интересная фраза. Вот все мы, говорит, совратились на свою дорогу, все были как блуждающие овцы. Вот. Но вот у нас, говорит, обратил. С другой стороны, вот ранами его мы исцелились. Вы знаете, и вот когда этот вопрос открывался, то Бог показывает, что значит ранами его исцеляться. А, пожалуйста, чтобы мы правильно, мы туда более детально подойдем. Мы с вами рассматривали. Иисус говорит, не здоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел не греш, это не праведных призвать к покаянию, но грешников. Значит, получается, больные – те грешники. Значит, ихняя болезнь – это есть ихний грех. Где теперь этот грех? В духе, в душе, ну, потом уже и в теле. Но это уже отдельные разговоры. Отсюда вытекает вопрос. Вот это оздоровление и исцеление, ранами его мы исцелились, чтобы мы освободились от греха и жили для правды или для праведности. Дальше. И там Петр пишет, это значит, ранами его исцелились. А с другой стороны, эта фраза, знаете, как звучит? И тогда ранами его исцелятся тела наши. Почему? Потому что елей на голове Аарона стекает на бороду, на края одежды. От того, что, говорит, я всегда видел Господа моего, одесную меня, то, говорит, и мое сердце в ликовании, торжестве, мой язык, понимаете, вот прославляет имя Господне, даже плоть успокоится в уповании. Фраза «даже плоть успокоится» звучит так. Дух успокоился, душа успокоилась. Плоть, а ты еще дергаешься, ты еще не успокоилась. Поэтому, кто распяли плоть со страстями и похотями? Она уже успокоилась, потому что она распятая. С другой стороны, плоть, она не будет, понимаете, выказывать себя. И там на предмет вопрос здоровья тоже. Только, пожалуйста, чтобы не путали, у апостола Павла были тормоза, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Так что теперь с Павлом делать? Молиться за него, чтобы он исцелился. Ни в коем случае не надо этого делать, иначе на повороте его занесет. На спуске тормоза не выдержат, и он сорвется, уйдет. Так Бог ему открыл. Только, пожалуйста, это частный случай. И там описывается вопрос, чтобы я, говорит, не превозносился чрезвычайностью откровений, да, на мне жало плоть. Тормоза, тормоза. И поэтому теперь, говорит, видя, что это тормоза для меня, я теперь, говорит, охотнее буду хвалиться немощами моими, подчеркивая вопрос, без тебя я немощен, но с тобой я силен, без тебя ничего не могу, но с тобой у меня получится, без тебя я слаб, но с тобою я могу подниматься, без тебя свет у меня меркнет, но с тобою радостно горит, без тебя я, говорит, вот не могу никак подняться, а с тобою ты, говорит, поднимаешь меня на высоты и на скалы. Это отдельный разговор, очень глубокая мысль. Но мы сейчас в момент, что значит приближаться устами? Это называется строить, но не так, как хочет он. Копать, но не до конца. И когда мы со стороны смотрим на вот эту затею, по-другому не скажешь, на это, знаете, ну, самодеятельность собственную, со стороны выглядит, человек копается, копается в правильном смысле слова. Не в чьих-то семьях, в чьих-то глазах. Потому что мы сейчас с 41 стиха, когда будем читать, именно это Бог будет подчеркивать. Он копается в своем участке, но копается поверхностно, копается частично, копается по центру, не докапываясь до краев. Есть интересное выражение «на пахоте» о грехе, о грех. Не от слова, что это грех, а те участки, которые невозможно распахать. Ну, когда я немножко изучал этого вопроса, то я понял некоторые вопросы, что это значит. Но представьте, что на вашей территории, вашего участка земли, где вы, большой у вас участок, вы будете распахивать, вы как бы, ну, не подойдете, если у вас большой такой валун, камень, вы не сможете около него по кругу распахать. Знаете почему? Потому что кони имеют длину. Дальше плуг имеет свою длину, рукоятка у этого плуга. И человек, если вы возьмете длину от носа коня, до пятки человека, который пашет, то получается такая большая длина, что этой длиной невозможно вокруг камня круг сделать. Бесполезно. Поэтому зачастую получается, что к этому камню подходят, его обошли немножечко и пошли дальше. И на обратном пути, понимаете, или опять заново идут с другой стороны. И получается, у него островки возле этого камня нераспаханной земли. С одной стороны, плуг не может под камень совсем подойти. Он имеет свою ширину по бокам, которая крепит его, держит. Вот это огрех. Или столб телеграфный у вас стоит. Вы не сможете к нему вплотную подойти. Огрех у вас будет. Или у вас на краях где-то, вы не сможете распахать там. Зачастую вот эти места, которые не распаханы, огрехи, они зачастую в себе содержат столько зла, столько яда. Это ужас и кошмар. Сколько было моментов, вы знаете, интересный такой вопрос, когда Бог конкретно показывал, его человек выходит на исповедание покаяния, неважно, он, она, неважно возраст, неважно семейное положение, не играет роли, сколько лет члены церкви, но сама мысль, чтобы мы понимали, люди, желающие исповедовать имя Господне, и Бог конкретно показывает, послушай, говорит, вот по центру, вот что в центре лежит, вот ты вот это все чистишь. Но согласно Священного Писания, интересно, Бог показывает, что подметать надо, ища драхму, не по центру комнаты. Она зажгла свечу, она взяла веник и стала выметать где? Ну, углы надо понимать. Угол – это угол комнаты, а еще существует угол соединения пола и стены. Тоже определенная форма угла. Особенно, если какая-то мебель или вещи стоят по углам. Надо понимать, что в тех местах, где она, хозяйка, выметала, там было темнее, чем в середине комнаты. И для того, чтобы найти, где же потерянное, чтобы найти, то нужно было туда поближе свечу поднести, светильник. И когда дело в том, что это два инструмента, два орудия труда. Светильник поднести и самой наклониться поближе и выметать. Но дело в том, что зачастую, вот когда идут исповедания, очищения, вот по центру что лежит, вот это выносится. Хорошо. Человек потерял свою овцу. Какое время он пошел ее искать? Но дело в том, что, насколько я понимаю, на ночь овец загоняют. И вот когда загоняли овец, посчитали, одной не хватает, он оставляет 99, идет ее ищет. Надо понимать, что-то темное время суток дня, ночь, уже вечер и дальше, переходящие в ночь, ближе к рассвету потом, может быть, в зависимости от того, как далеко он пойдет. И вот как он ее будет искать? Вы знаете, это серьезнейшие вещи. Искать овцу в своем дворе, где все закрыто, это легко. Это все равно, что, знаете, рыбу в бочке ловить удочкой. Вот она бочка, то не так, так иначе, ты ее, говорит, все равно поймаешь. Поэтому вот этот вот вопрос распахивания, расчищения, это серьезнейшие вещи. Но как здесь может быть исповедание имени Господнего, если такие огрехи оставляются, и свеча не зажигается, и именно по углам нигде не прометается метелочкой или веником, чем там раньше делали? Здесь описывается. Значит, всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, как мы сейчас до этого рассматривали, вместе со мною, и теперь вместе со мной дальше строящий. И положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Слушающий и не исполняющий подобен человеку, строящему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было велико. В другом месте Писания описывается, а вот наперли воды, налегли ветры. Вот тут вот выше говорится, что говорит с вами, говорит, это будет происходить, если вы приближаетесь устами только. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? А что ты говоришь, Господи? Копайте и работайте вместе со мною, разрушайте вместе со мною, созидайте вместе со мною. И если, говорит, я еще не сказал, хватит копать, значит, вы будете продолжать копать. Успеваем? Иисус говорит, Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Вот эту фразу берем к нам. Сколько натворили и начудили мы, так и никогда не видя Отца Творящего. Никогда не замечали? Один из страшных моментов, где это сильно проявляется, особенно в молодые годы. Брат Сережа, я говорю, да, что такое? Я хочу жениться, я хочу знать волю Божию, я хочу выйти замуж, я хочу знать волю Божию. Я говорю, я понял. Я говорю, а можно тебе вопрос? Какой? С того дня, когда ты принял или приняла Иисуса Христа своим Спасителем, прошло уже сколько-то, ну не месяц, не два, несколько лет, к примеру, да. Вот на протяжении всего этого времени, от дня принятия Христа своим Спасителем до сегодняшнего дня, с которым вопросом ты пришел или пришла, ты во всех случаях жизни искала волю Божью? Или это впервые в твоей жизни ты никак не можешь решить вопрос замужества и женитьбы, не узнав воли Божьей? Вы знаете, какие я выражения лиц видел? Оторопь, ошеломление. Знаете, человек куда-то ушел, не ногами, а вот во внутреннем своем состоянии. Начинает рассматривать свою жизнь. Я говорю, что? Оказывается, за этот период времени ты никогда ни в чем не искал, не искала воли Божьей, а теперь тебе воля Божья нужна. А почему у тебя было игнорирование Богом столько времени? Почему остальные вопросы решала сама? Почему принятие Иисуса Христа было недокончено? Почему покаяния не было? Это не укоры, вопросы. Хочешь обещать Богу добрую совесть, так и не подтвердив ее от момента принятия Христа до момента водного крещения? Покажи. Хоть где-нибудь ты можешь показать момент, где ты искала воли Божьей и говорил примерно хотя бы такие слова. Господи, ну как здесь мне поступить? Какой ты мне дашь совет? Вот я без тебя не хочу сделать. Ты знаешь, вот мне на мысль вот такое пришло. Вот такое дело меня ждет. Вот ты знаешь, ну я жду твоего совета. Знаете, мне приходилось видеть людей, которые по трое суток брали посты с молитвами, потому что им приходилось работать в технических отделах. Им нужно было запускать громаднейшее электронное оборудование, и при том они должны были читать документацию не в родном языке. Как глянул, ужас! Там столько документаций, столько чертежей, и язык технический, и при том иностранный. А этот человек ответственный за объем этих работ. Вы знаете, что он сказал? Никто не подходи, ничего не работает. Через 3 дня скажу, что будем делать. И вошел глубокий пост пред Господом. Господи, открой, как надо поступать, что нужно. Через 3 дня поста и молитвы я, говорит, получил конкретное вразумление. С конкретным указанием. Значит, с такой страницы начинаешь это вот так, потом вот этот чертеж, потом вот тот. Я получил расписание, что зачем надо открывать и что зачем надо делать. Все получилось. Другой кто-то рассказывал, мне, говорит, нужно было технические, говорит, работы выполнять. Это человек, который был работник по камню, по кафелю, по плитке. Как я глянул, да я такие чертежи не видал, понимаете, еще иностранный язык, как его делать? Насколько я помню, там тоже были посты и молитвы. На предмет того, чтобы Бог открыл. И Бог открыл, и Бог показал, что это вот так надо сделать, это так, это нужно так, это нужно так. Значит, получается, для запуска электронного оборудования и для укладки плитки на стенку нужны вот такие искания Божьего совета. Остальные вещи мы сами без тебя, Боже, обойдемся. Позвольте, это что за исповедание имени Господнего? Думаем. А когда мы вот такие вопросы у себя найдем, то там нужно будет найти вопрос или ответ. А чего это ради? Вот в той обстановке мы проигнорировали имя Иисуса Христа как советника. А чего ради вот в этой обстановке мы проигнорировали имя Иисуса Христа как советника? А чего вот в этом положении мы проигнорировали? Ведь игнорирование – это, с одной стороны, плод. Если это система игнорирования всех и вся, это ближе к корню, но все равно плод. Маленькие малыши обычно игнорируют старших, взрослых, родителей. Не всегда, но все-таки. Откуда это берется? Ну, мы с вами разбирали вопрос. Ева проигнорировала. И Адам проигнорировал. И дальше оно покатилось. Начало этого игнорирования, херувим осеняющий, он проигнорировал Бога. Без него решил решать вопросы. Решил рассматривать свою правоту как основную правоту. Дальше кошмары, беды. И вот сегодня, пожалуйста, что творится. И то, что натворил он, плюс еще одна треть его ангелов, теперь бесов, плюс Адам с Евой, плюс прародители от них до наших родителей. Ну и потом, на кого списываем все это? Ну, конечно, на их всех. А на себя когда? Но ко всему этому послужному списку беспределов и беспорядков добавили свое. Во интересное исповедание имени Иисуса Христа еще делается. Так, в конце концов, игнорирование зачастую смешивается с исповеданием имени Господнего. Это не парадокс? Это не патология? Это не нормальность? Или это норма? Зачастую это стало нормой жизни немалого количества из христианского народа. Знаете, что здесь написано? Теперь мы прочитаем 41-го, ну, как минимум, ну, до 47-го стиха, чтобы мы увидели, потому что нам нужно будет еще одно место Писания прочитать, очень катастрофически необходимое для понимания этих истин. Значит, мы в Луке 6 главы 41-го. «Что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Значит, это первый признак, что ты не собираешься заниматься и трудиться так, что ты зовешь меня, Господи, Господи, не делаешь того, что я говорю. Значит, ты не расчищаешь, не уничтожаешь, как было сказано Иеремии. Вот приготовь это место вместе с Иисусом, а потом строй, созидай. Ты, получается, занимаешься созиданием чужих. Раз, говорит, своего виноградника я не стерегла, то дальше, говорит, будут проблемы. Это описывается в песне песней. Я, говорит, виноградника своего не стерегла. Дальше это вылилось в то, что теперь, говорит, надо будет козлята этих. Они рогатые такие, ой, козы и козлы. Это же вообще особый дар от бодливости. Особый дар такого, знаете, что-нибудь вытворить козлиного. Ну, это же правда. Ну, это животное такое. Дело в том, что у Бога свой разговор с козлами и с баранами. А где такие? В стаде. А как это, что у них рога повырастали? Вы знаете, я не помню, как давно, но, наверное, лет 5-6 тому назад у нас была очень глубокая тема, насколько вспоминаю. Вот, и мы читали место Писания, и Бог задает вопрос, значит, к одному из пророков, что ты видишь? Ну, примерно такая форма. И он говорит, вот я вижу, говорит, вот работники идут, да, несколько человек. А что они идут делать, Господи? А Бог отвечает, они идут снимать рога, сбивать. Что делать? Я, говорит, буду судить между овцой и овцою. Бодливые, то есть рога. Рога там начинают расти. И вот надо колоть, надо прять, надо указывать, перстом тыкать. Надо копаться в чужих глазах, в чужих семьях. Вот это бодливость. Это называется, вот если как камушки так вот в ладони у посланца Господнего так вот их перетирать, и раскрыть ладонь, то в ладони могут оказаться ершистые камушки, колючие, корявые такие и гладенькие. От этого, ну так, практика Священного Писания показывает, так Бог открывал, это так продолжается в системе жизни зачастую. А вот от такой перетирки зачастую вот эти вот корявые такие колючие, бодливые камушки, они не обтесываются. Но зато они своими колющими сторонами поцарапают, ну, как сказать, глянцевую поверхность, блестящую поверхность остальных гладеньких камней, потому что внутрь они все-таки не войдут, чтобы повредить их, но немножко повреждения будет. Священное Писание говорит, и тогда, говорит, праведники воссияют, когда вот таковые будут отделены. Но дай Господь, чтобы таковые перетерлись, потому что в свое время, когда Слово Божье меч и тесало и молот должны были обработать это все, понимаете? Человек уклонялся от этой обрезки, от этой обработки. Потому стал такой колючий, корявый, цепляющийся. Цепляет всех и за все цепляется. Проверяем, пожалуйста. Вы никогда не видели, когда дети цепляются один за другого, тот за этого, тот за пятого, тот за десятого? Бывают такие моменты, когда люди взрослые, уже не знаешь, как с ними разговаривать. Вот так скажешь, сейчас за это слово зацепится. Вот теперь вот так скажешь, вот теперь за это зацепится. И будет цепляться за все, что хочет, но не будет слушать ту мысль, которую ты хочешь передать. А где это видно? Так Иисус сказал. А вот к нему кто-то подошел. А какая заповедь? Вот возлюби Господа и ближнего. А кто мой ближний? Знаете, там интересная фраза. И он, желая оправдать себя, сказал, а кто мой ближний? Ой, ну он такой наивный теленок. Не ребенок, а теленок. Му. И не знает, кто мой ближний. И Иисус ему говорит, вот разбойником попался человек. Они его едва живого оставили и ушли. Священник прошел, левит прошел, а самарянин явил милость. И вот склонился, омывал, очищал раны, омывал, возливал вино для дезинфекции и возливал масло для смягчения ран и предохранения от пыли, грязи и микробов. Положил на своего осла, и осел медленно будет идти. Животные всегда чувствуют больных, старых и маленьких. И теперь все свои дела отложил, и ночевал, ночь находился, знаете, в горячке человек, и когда увидел, что все-таки можно его оставить, взял еще 2 динария, на 2 дня вперед заплатил, и говорит, на обратном пути хозяину гостиницы говорит, я проверю, если ты, говорит, ты больше потратишь, то я, говорит, тебе восполню, так что ты, говорит, не переживай. А на 2 дня вперед, я, говорит, считаю, что еще 2 дня надо, говорит, за ним поухаживать. Так кто, говорит, ближний? Там интересная фраза существует. А вот что ближний был тот, кто оказал милость, это да. Но что ближним оказался попавшийся разбойником, это тоже да. И когда мы там дома прочитаем внимательно это местописание, мы будем удивлены. Но сегодня не об этом. Итак, ну вот кто? Вот как, говорит, вот тот вот последний человек сделал, милость оказал. А, так оказывается, ты все-таки знаешь, кто твой ближний. А чего же ты играешь в незнайку и цепляешься, желая оправдать себя то за то, то за пятое, то за десятое. Вот детям подходишь, зачастую что-то говоришь, а это не я сделал, это не я. Но чтобы ты в следующий раз не натворил чего-то, сейчас тебе предупреждают о том, что другие уже сделали. Я знаю, я знаю. Все знаем. И опять делаем, и опять хуже делаем, а потом не буду, а потом извиняемся, и делается до бесконечности. Но теперь этот возраст берем во взрослый возраст. Это же ужас. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, и никак глаз твоих не можешь оттуда отвернуть? Тебя как магнитом туда тянет. И ты насыщаешь свои глаза глазением, рассматриванием, рассуждением, вникновением, поучением, наставлением и переговариванием с другими об том, что твои глаза видели. Ну так, нет. Это называется, ты потом будешь говорить, Господи, Господи, а я тебе отвечу, но ты не делаешь того, что я тебе говорю. Вы знаете, хотелось бы такое местописание у Иова одолжить, вот к этому моменту. Он сказал, я с глазами моими заключил завет не помышлять о девице. Это касается и девицы, чтобы она не заключила завет со своими глазами, не помышлять о парне. Вот, а сюда хочется вот эту фразу взять у Иова. Я заключил завет с глазами своими не смотреть на сучки в глаза брата, сестры и остальных семей. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь такой завет заключал? Хорошо, а кто-нибудь заключал завет, в правильном смысле слова, чтобы мы бодствовали? А вот, не помышлять о противоположном поле, о мужчине, о женщине. Скажите, пожалуйста, принимая Христа своим спасителем, это в нас произошло или нет? Минимум 2-3 вопроса, связанные с глазами. Помышление о противоположном поле, мужском, женском. Глаза. Глаза, не глазеть на сучки в душе, в человеке, в семье, в личности. И не насыщаться зрением. Вот знаете, человек вот смотрит, ну кому-то зайдет там такой ремонт и уже умирает. Ой, как в музее, говорит. Глаза заведущие. Думаем. Дело в том, что вот это все решаться должно было бы и быть должно было, когда принимали Христа своим Спасителем. прошлой части Бог нам заметил интереснейшую такую деталь. Когда мы исповедуем имя Иисуса Христа как нашего Господа и Бога, но там тело будет его ломимое, кровь будет его пролитая. Значит, необходимо, слово необходимое, неправильное такое значение, чтобы мы должны увидеть, или слово должны, тоже неправильное. Если мы не видим себя грешными, то это ненормальное исповедание имени Иисуса Христа, как Агнца, закланного от создания мира. Если мы видим Агнца, закланного от создания мира, его ломимое тело, его пролитую кровь, то мы моментально должны увидеть, что он растерзан, умер, воскрес и вознесся, отдал свою жизнь из-за меня. Но тогда каждый из нас должен найти, из-за каких же наших грехов он пострадал. Раз-два, я обчелся. Че, больше грехов нету? Во исповедание имени Господнего думаем. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Это есть плод твоего дерева, которое есть худое. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. И вот теперь, говорит, ты познаешься по тому, что делают твои глаза. Потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Дело в том, что ты не можешь исповедовать имя Иисуса Христа. Ты исповедуешь состояние этих людей. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе и не глазеет. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, а потому и глазеет. Ну так написано. Ибо от избытка сердца, говорят уста его, и между строчек, глазеют глаза. Дальше, и сразу переход. Что вы зовете меня при всем этом, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю? Так что я с вами теперь делать? Знаете, дело в том, что если глаза вырвать и выколоть, то проблема не в глазах. Знаем, нет? А в чем? Глаза – это источник информации или тарелка, через которую поступает пища, которую едят, внутрь вкладывают. Да, всего лишь навсего. Уши. Это уши можно обрезать, или можно заткнуть их, или, понимаете, сделать так, чтобы оглох человек. Но проблема от этого не решится. Уши – это как тарелка, на которую ложится пища звуковая. Если на звук вы не можете повернуться и увидеть, что, откуда, зачем и почему. Это всего лишь тарелка, через которую пища поступает вовнутрь. То же самое обоняние, нос. Вот эти запахи – это, понимаете, всего лишь тарелка, через которую поступает информация. Пищевая. Дальше. Все органы чувств, которыми обладает человек, это тарелки, через которые поступает пища для его внутренности. И даже мысли, это тоже тарелка, через которые поступает пища. Все это превращается в чувство, хотение, рассуждение, мышление, и пошло дальше. Позвольте. Но чтобы нам быть рабами и рабынями, если так правильно сказать, господними, то тогда нужно прочитать место Писания. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Глаза были открыты, но ты не замечал. Уши были отверсты, но ты не слышал. Получается, были вопросы, на которые нужно было заострить внимание, ты заострял и хорошо делал. Но были моменты, которые ты не должен был, не должна была видеть, и ты не видел этого». Это чудесно. Но если наоборот, что ты будешь исповедовать? Ну, то, что ты видел, что ты же слышал. Ну, правда? Правда. Тогда получается, если вы, говорит, не исполнители воли моей, и начинаете исповедовать мое имя, то вы попадаете вот в эту категорию. Вот сейчас, что здесь с вами говорит, происходит. И получается, что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю. Следующее место Писания по этому поводу – очень глубоко говорящее, это вообще из ряда вон выходящее, или как правильно сказать, в правильном смысле слова, очень глубочайшее по содержанию. Оно описывает два периода, две обстановки. И описывает это местописание состояние людей. Вот в этом состоянии они уже потому что. И при всем этом, после этого, зная, в каком они состоянии, они прибегают к хитро-лукавому способу приближения устами. Чтобы было понятно, мы сейчас будем читать Исаии, 29 глава. 13 стих я прочитаю, а потом с 9 по 13 и дальше. 13 стих как разделение предыдущего сюжета на последующий. Значит, написано. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Вот это они делают по той причине, что сейчас впереди, если мы начнем читать, Бог скажет, что в них происходит. И вместо того, чтобы искоренить, уничтожить, разрушить, убрать, убить все это зло, понимаете, после того, как будет расчищено созидать, они, говорят, это ничего не делают, но строят здание, в котором якобы Богу будет житься. Вроде устрояют храм своей внутренности, чтобы Бог вселился. Говорят, Господи, Господи, мы хотим, чтобы Тебе жилось в нас. Он говорит, подождите, подождите, вы что-то это самое, клоунаду делаете, клоуны. Вы что-то на артистов похожи, понимаете, театра. Что это значит? Заново читаем 13 и потом с 9. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Благоговение пред Богом, которое чтит, или как сказать, Бог считает за правильное, это называется исполнять волю Божию, исполнять Его заповеди. По-другому, если я отец, где, говорит, ко мне почтение? А у вас игнорирование. Если я Бог, то где, говорит, благоговение? То есть искание, исполнение Его слова, Его воли, претворение это в жизнь. Минимум на вопросе, на уровне того, что я хочу теперь начинать жить. Зачастую бывает одна из страшных вещей. Вот люди докатились до определенного, я хочу заново начать жизнь. Хорошая фраза, но очень опасная. Потом опять какой-то период времени, что-то вроде получается, не получается. Я, говорит, заново хочу начать жизнь. И так начинается и продолжается игра в «хочу заново начать жизнь». Начать заново жизнь – это надо вернуться к тем вопросам, которые не добиты. Вот туда, где Еремии сказано, «Для того, говорит, я тебе и поставил, а разрушать и уничтожать без меня не сможешь». А ты проигнорировал, и получается, вопросы, в которых проигнорировал, разрушить, не добил, не докончил, дальше, а потому и будешь игнорировать, чтобы пригласить Христа для созидания. Ну, позвольте, как это получается? Правда, бывают такие моменты. Вот проигнорировали призвать Христа для разрушения грехов, проблем и тому подобное. Но на момент решения, вот, за кого выйти замуж и на ком жениться, вот теперь хотят волю Божию узнать и приглашают Бога для рассуждения этих вопросов. Как Бог ответит на это уже его вопрос. Бывают моменты, когда Бог молчит и все-таки отвечает. Молчит, в смысле, на эти вопросы не показывает, но отвечает на те, которые ищут. И зачастую люди злоупотребляют этим. И говорят, раз Бог ответил, значит, Он ничего против не имеет по отношению к моему прошлому. Да? 49-й Псалом по-другому говорит. Ты это делал или делала, да? А я, говорит Бог, со своей стороны молчал. И ты подумал или подумала, что я такой же, как ты. Но, говорит, придет такой день, когда, говорит, чаша наполнится и каплет через край. И я, говорит, изобличу тебя и представлю пред твое лицо твои дела. И та фраза интересная. Помыслите об этом, забывающие Господа. Что это такое? Как это понимать? Оказывается, нередко бывают случаи, когда все-таки Бог дает по милости. А человек говорит, раз Бог явился по милости, значит, говорит, мои дела все хороши. Говорит, не спеши, не обманывай себя. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То вот я еще, а еще мы прочитаем немножко попозже. Начинаем с 9 стиха. Исаия 29. Изумляйтесь и дивитесь. Представляете, какая форма? Изумление, удивление. Это не знают, уже и за голову хватаются, и за лицо, и охи-ахи. И Бог сосредотачивает внимание, говорит, посмотри, что творится. И люди начинают это видеть. И в этом состоянии находятся в изумлении и удивлении, дивятся. И дальше раскрывается, что? Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Что это такое? Советую тебе купить у меня глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. А тут получается полное игнорирование для того, чтобы увидеть именно то, что надо. Вот интересно, вот этой глазной мазью, если, говорит, помажешь глаза, то ты, говорит, сучки и бревна, вернее, сучки не будешь в других семьях видеть. Если ты помажешь глаза глазной мазью, то ты не будешь видеть противоположного пола. Если помажешь глаза глазной мазью, то для тебя ценности, вот эти окружающие этого, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, для тебя, говорит, будет проигнорировано. Но зато для тебя будут открываться духовные ценности, и ты будешь понимать Слово Божие, оно для тебя будет вмещаться, ты будешь этим жить, ты будешь прославлять имя Господне. Вы знаете, мы вплотную подошли, скорее всего, похоже, что следующая часть, и сегодня как по времени будем уже укладываться, должна быть хвалиться. Хвалиться Господнем, хвалиться Господом, хвалиться в Господе, и похвала вот это, кто чем хвалится. Потому что сегодня мы должны по времени, не знаю, как получится, хвалящийся, хвались не вот тем, вот тем, вот тем, вот тем, а хвались тем, что ты знаешь Бога. Хвались тем, что Он за тебя умер, пострадал, и ты знаешь, кто Он. Это серьезнейшие вещи. Потому что исповедание имени Господнего, как Бога, пришедшего во плоти, умершего за мой грех, воскресшего для моего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать обо мне, и так для каждого из нас, это величайшая сила. Дух Антихриста не выдерживает слышать этого. Потому что раз Сын Божий принял на себя плоть человеческую, то только во плоти есть возможность распять грех. Это серьезно. Это очень глубоко. Изумляйтесь, дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяные, но не от вина. Шатаются, но не от секера. Ну, шатается, вот ветры налегли, и вот качается дом, воду наперли, вот он качает его, понимаете? Чтобы стояли, говорят, твердо и не качались, не шатались. Чтобы не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися различным ветром учения по стихиям мира, а не по Христу. А что это такое? А сколько времени можно быть младенцами? Судя по времени, говорит, вы должны, говорит, стоять уже твердо на основании этом. Но твердое основание возможно при условии, если мы позволили нашему Богу из глубокого рва, из тенистого болота извлечь нас и поставить наши ноги на камни. А тогда вложить в уста нашу новую песнь, хвалу Богу нашему. О, идет уже исповедание имени Господнего. Но если, говорит, не позволил каких-то вопросов, то ты же будешь шататься. Ты же будешь это делать. И получается, только начинаешь бить дьявола в голову, в каких-то вопросах ты ударил, потому что это мелкие такие грехи, или такие, которые надоели, или которых ты уже раб греха, понимаете, маловажные вещи у Амалика уничтожил. Маловажный скот забил просто на месте, уничтожил. Вещи оставил маловажные, не стал забирать, понимаете. Маловажный народ и весь поуничтожал, а царька оставил, отборного скота оставил, отборных вещей оставил. Ну и почему? Да потому что нравится. Какое же исповедание имени Господня? И теперь будет исповедание имени Господня. Благословен ты у Господа, я выполнил, исполнил волю Божию. Лжец. Какой же ты мне брат, сестра, мать? Какой же ты мне наследник неба? Какой же ты мне тот, который идет как овца за своим пастырем? Ну как? Но как по-другому, кто, говорит, со мной не собирает, тот расточает, и кто не со мной, тот против меня. Я говорю, этот враг надо уничтожить, а ты говоришь, да нет, это ж друг, что ты говоришь, Господи. Но слепота. Значит, получается, зачастую людям выгодна духовная слепота. Знаете почему? Были такие моменты, вот неважно где, как, что, чего. Я говорю, ты видишь, что вот этот человек занимается преступлением? Нет, не вижу. А вот в этих вопросах ты видишь, что он занимается преступлением? Нет. А вот в этих видишь? Нет, не вижу. Знаешь что, скажи, пожалуйста, говорю, а какие твои преступления знает он, что ты не видишь его преступлений? Что это такое? Это в мире даже говорят, рука руку моет. Но от этого обе грязными остаются. Создают видимость мытья. Зачастую, когда мы не видим что-то, это первый признак, что мы сами в этом виновны. Если мы что-то отбеливаем, это первый признак того, что мы в этом виновны. Если мы что-то защищаем, значит, это первый признак, что зачастую мы солидарны, согласны, и нас это устраивает. Если мы что-то не добиваем до конца, значит, это Амалек нам, царек нужен, важные какие-то вещи нужны, вот скот вот этот вот нужен, ну, прибыль какая-то для нас будет обязательно. Потому что в нас имеется благорасположенность к этому, и получается парадокс. Враг Божий становится нам другом. Никогда не задумывались? В малых посланиях описывается, дружба с миром – вражда против Бога. Значит, получается, у Бога вражда против мира, а мы вместо того, чтобы занять точку, как сказать, соприкосновения с Богом и плечо к плечу встать, мы раз и греховному. Да, нет? А потом будем исповедовать имя Господне. Ну, артисты. Ну, так правда? Правда. Заново. Изумляйтесь, дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления. За что? Встань, спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Господь. Встану, пойду к отцу моему, пришедший в себя. А получается, дух усыпления – это следствие того, что люди находятся во грехах, оправдывают, защищают и говорят, это норма жизни. У них будет что? Они станут слепы, не станут замечать, они будут пьяны, это все равно, что пьяны на вершине мачты, и вот корабль штормом кидает туда, то сюда, и мачта с корзиной, что наверху, аж до воды касается, туда-сюда, бывает мачты аж лопаются. А почему корзина? Это потому, что в этой корзине вперед смотрящие, ну, бывает подзорная труба у них раньше была, а если не было, значит, они просто оттуда смотрели. Потому что сверху мачты дальше видно, чем с палубы. И он так кричит, вот там вижу то, и передает информацию, а там уже кормчий или начальник корабля уже принимает решение, что дальше делать, плыть туда, прямо налево, направо, или что поступать, к чему готовиться. А почему? Это получается опьянение от горя, опьянение от успеха, опьянение от своего «я», различные формы. И, а потому следующая ступень, ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И вот неясное мышление, какой-то туман в голове, как-то сосредоточиться не получается. Давайте будем откровенны. Вот если в каких-то вопросах мы пошли путем освящения, очищения своей внутренности, и вот какую-то область мы хотим прокопать, никак-то ничего-то не получается, какая-то муть такая получается, какое-то отклонение мышления, не можем сосредоточиться. Здесь два ответа сразу. Один, что мы в правильное место идем, и там надо копать, и бес обязательно нам делает такую дымчатую завесу. Дым пускает, для того, чтобы мы не заметили этого. С другой стороны, вот там у нас поражение наше лично. Ну, в принципе, это вопрос, или как сказать, ладонь руки с двух сторон, чтобы мы понимали. Поэтому, вот если нету трезвости мышления, если нету такого, знаете, проницательного ума, то с этим надо соглашаться, что это проблема. Отсутствие проницательности ума и, знаете, как сказать, ясности такого положения к старости будет превращаться в состояние, ну, такой глухоты к ясности мышления. Вот истину говоришь, человек закрывает уши, ничего не слышит. Не слышу, не слышу. Или вообще его здесь нету. Но если вы что-то другое будете говорить, я слышу, слышу даже на расстоянии. Дальше склероз, забывчивость, одетенелость, тупоумие, скудоумие. Это все отсюда. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге. Не могу понять, о чем он говорит, какие странные речи он говорит, кто может слушать его. А он, Сын Божий, пришел и говорит, я, говорит, говорю то, что видел и слышал у Отца моего. И Бог Отец определил это передать вам. И Бог Отец считает, что вы в порядке, должны были воспринимать это, и было нормально бы для вас. А для вас это тяжко слушать, не вмещается слово. И он говорит, слушайте, я вам должен говорить уже о небесных вещах. О земных говорю, и вы не понимаете, с трудом понимаете, в вас не вселяется. Слово Божие, что вселялось обильно со всякой премудростью, значит, там, во-первых, должно быть очищено, убрано, выкинуто, освобождено, и чтобы территория была свободна. Раз. После того, как она будет свободна, очищена. Два. Дальше будет желание на предмет того немедленного вселения Слова Божьего или Иисуса Христа. Три. Чтобы Слово Божие вселилось обильно со всякой премудростью, это должно быть вот эти все желания, обязательно. И человек должен в этом идти. Но если человек скажет, не хочу, чтобы ты царствовал. Вот освободил от проблем, и хватит. От последствий, которые мучили, терзали, освободил, и хватит. А вот это мне остальное нравится. Ну так, держись, один вышел, всем приведет. И всякое пророчество для вас тоже, что слово, слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. У нас такого не бывает никогда. Простые вещи, и вы, говорит, должны, говорит, были уже, ну, мудрыми, здравомыслящими, взрослыми людьми, понимать это. У вас, говорит, наоборот. У вас назло вы мудры натворить, понимаете, а на добро, ну, так тяжко идет у вас. Не могу, запечатано, не понимаю, а что он говорит? Кто может слушать такие темы? Да, ты знаешь что? Да ты нам что-нибудь, темы какие-нибудь какие-то полегче давай. Ну какие вам полегче? Ну вот что мы все на небе сидим, вот что имена наши там, понимаешь? Ну вот, короче, вот все он простил, все вода унесла. Вот такие нас темы, вот такие давай. Это что такое? Передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят, прочитай ее. А тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, при этих обстоятельствах так и не хотят каяться и сознаваться, и чтобы это выглядело, как будто у них все нормально, они играют в состояние приближения устами. Чтобы было видно со стороны. Они бегут, им внушили демоны бежать от будущего гнева и стать своими среди остальных. И они бегут на водное крещение. Мы с вами в прошлые разы разбирали. Вот что происходит. И вот они говорят, Господи, Господи, приближаются устами, а сердце далеко отстоит. Вот о чем он говорит. И сказал Господь, так как этот народ, между строчек звучит, так и не решили покаяться вот в этих проблемах, не согласиться, что они это породили, и что они в этом находятся. И кроме этого, теперь они решили приближаться устами и чтить языком. А он говорит, если я Бог, где, если я Отец, где, говорит, почтение ко мне. И вот почитание языком. Ну, краснобайство, красноречие. Ну, что это еще? И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своим, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, то есть еще больше. Чудно и дивно. Вот вы, говорит, до сих пор изумляетесь и дивитесь, смотрите, в каком, говорит, они состоянии. А теперь, говорит, еще, говорит, больше будете изумляться и дивиться. Та, что мудрость мудрецов его погибнет, то поумие начинается. Замечаете? Разум верный у всех исполняющих заповеди Господни. А тут такой нетрезвый разум. Вещи, на которые, знаете, надо не обращать внимания, перейти дальше идти. Нет, тут будет этот вопрос вот так вот и стоять, понимаете. А те вопросы, которые надо рассматривать, перейдут и пойдут дальше. Мудрость мудрецов его погибнет, и разум у разумных его, разума у разумных его не станет. И к старости что мы говорим? Что малой, что старой. И стало это нормой. Ну, у людей безбожных понятно, а у божных? Почему такое норма, когда здесь Бог говорит, это сумасшествие? Горе тем, которые думают скрыться в глубину. А вот что он говорит. О, оказывается. А мы с вами разбирали этот вопрос. Ложь и обман – это убежище и прикрытие. Плюс напускная святость, отвлекающие маневры, очищение и освящение, приближение устами – все это, чтобы сокрыть подлинное состояние, в котором человек находится. Горе тем, которые думают скрыться в глубине, чтобы замысл свой утаить от Господа. Даже на водные крещения бегут. А Иоанн Креститель говорит, не-не-не, не пройдет это, не надо заниматься такое. Вот в Деянии апостолов описывается следующий момент. Из посторонних же, когда Анания и Сапфира упали, больше никто не смел войти в церковь, значит, до сих пор входили. Вот из этой вот категории входили. Но и входили недоочищенные, не из этой категории, не до конца очистились. Те, которые должны действительно быть, как сказать, не называться детьми Божьими, а быть таковыми. А после Анании и Сапфиры, так они так очистились, так осветились. Но теперь можно было так сказать, согласно книге Евреев, послание. Ну, теперь Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Потому что они показывают, что они ищут Отечество на небесах. Которые говорят, что вот они странники и пришельцы здесь, и их место жительства не на земле. Бог не стыдился в какое-то единицу времени и сказал, я Бог Авраама, Исаака, про Якова промолчал, а его голова на камне мы с вами исследовали. Вот. А потом, через 20 лет, только начинает просвещение у человека проявляться. Печальные вещи, но с конечным добрым, благословенным результатом. Это надо признать. Даже если и получается, человек таится и прячется. Много суетится, ничего не делает. Принципиально много суетится, ничего не делает. Наоборот, называется, много вреда делает и себе, и другим. Почему? Хочет показать активную духовную деятельность. Вот, и она проявляется в изучении, кто как живет, кто как поступает. Или приближение языком. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке, говорят, кто увидит нас, кто узнает нас, какое безрассудство, разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня, и скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Интереснейшие вопросы. Знаете, я так смотрю по времени, мы дальше входить уже не будем, у нас будет продолжение, мы не успеваем по времени, жив Господь, слава Богу, что Он столько нам дал сегодня, порассуждать, подумать. А теперь сегодня наша очередь задуматься. Мы сегодня рассматривали места Священного Писания, теперь где мы находимся? Если понимаете вопросы, которые мы хотим прикрыть, отвлечь и занимаемся духовной напускной деятельностью, но тогда мы люди, приближающиеся устами и чтущие языком, сердце далеко отстоящее. Если мы видим свое состояние и говорим, может быть, слух, оно и бывает слух, нет необходимости для окружающих ушей это говорить, для своей внутренности и имени Господня говорить, Боже, ну я вижу себя, вот я упал, я упала, я во тьме, вот я немощен, я немощная, вот я не в святости, я хочу очищаться, освящаться, и потому провозглашаю, потому что ты говорящий, называющий, не существующее, а существующее. Это совершенно другой вопрос. Где мы? Нам надо определиться. И следующий вопрос уже задать самим себе. А мы кто? А я кто? И в заключение сегодняшнего рассуждения можем вспомнить интересную Иеремии там фраза. Ты будешь называть или звать меня отцом твоим и не отступишь от меня. Поэтому вот это благословение, которое Бог даровал нам, что мы имеем такую возможность рассматривать себя. И так вот исповедовать, веря сердцем, исповедовать или дать возможность устам исповедовать имя Господне, провозглашая, но ты все равно мой Отец, ты все равно мой Бог. И потому ты, Агнец, закланный за грехи, за преступления, отдал свою жизнь, воскрес для оправдания и вознесся, чтобы ходатайствовать обо мне. Потому мои вопросы разрешены в тебе. Помоги дальше, не останавливаясь, двигаться и идти вперед. У нас будет продолжение. Будем приходить к молитве. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.
Владыка Божий, благословено Твое святое чудное славное. Благодарность Тебе за силу славы, за Твое могущество, за хлебопредложение, благословенные и преломленные. За то, что у Тебя тупиков нету. У человека тупики постоянно, везде, всегда и во всех обстоятельствах. Безысходность, безвыходность – это правда. Но с тобою, Боже, самое главное, ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Все по четырем направлениям. А дальше без тебя не сможем сделать ничего при созидании, строительстве и взращивании. Опять-таки все с тобой. Боже, благодарность тебе, что во свете твоего лица можем признавать свое состояние. Кто мы, что мы на самом деле. Слава тебе, Боже, что ты все видишь, и семь очей твоих проникают всю вселенную. Это просто чудесно. Боже, ты знаешь, что у нас получается, что не получается, что мы оправдывали, что мы скрывали, что мы прятали, что мы давали объяснения, в чем не хотели соглашаться, а где хотели, Боже. И благодарность тебе, что ты просвещаешь внутренность нашу, что мы в твоем саду, цветнике, винограднике, что жизни наши не прерывались в неготовности, и ты даровал нам возможность, чтобы слово твое проникало в глубины нашей внутренности. Слава тебе, что слово твое и огонь, и меч обоюдоострый, и тесало, и молот. Благодарение тебе, что это зерно, что это закваска, которая проквасит в правильном смысле слова, и наш дух, душа и тело сохранятся без порока в пришествии твое за нами. Мы благодарны тебе за твое благословение, что мы твои сыновья и дочери, это наш отец. И мы благодарны, что в книге твоей ты записал наши имена. И что ты, Бог, называющий несуществующее, а существующее. И да будут сердца наши верующие, доверяющие тебе и уверовавшие в дело, в слово, в твои слова, в твои обетования, в твои действия. И чтобы нам исповедовать силу и славу и могущество имени твоего святого. Радуйся и торжествуй, что ты есть наш Бог и Отец, и мы твои дети. Благодарение тебе, что и в сегодняшнем вечере даровал эту возможность встречи для славы имени твоего святого. И обилие слова твоего послал, хлебы предложения благословенные преломлены. Слава тебе, наполняющий твоей силой, славой, помазанием. Открытое окно неба, которое благословил ты в очередной раз. И так постоянно, с раннего утра, и в течение дня, и ночью, и опять до следующего утра, чтобы нам, просыпаясь, продолжать иметь общение с тобою и насыщаться образом твоим, и так продолжать из дня в день. Слава имени твоему, что ты напояющий виноградник, сад и цветник твой. Боже, хвала тебе, притом каждое мгновение достоин ты этой хвалы и славы. Мы благодарны. Наполни твоей силой и славой наследие твое от самого старого до самого маленького. Мужей, жен, родителей, детей. Господи, те, которые одиноки, двое, трое, народ Израиля в России и Палестине, наследие твое по всему лицу земного шара. Мы благодарны тебе за это благословение и помазание славы, что мы твое наследие, и ты наш всемогущий Бог. Из твоей руки никто не похитит. Это правда. На подвиг души своей ты смотришь и с довольством, потому что воля Отца твоей рукой благоуспешно исполняема. Господи Боже, ты много совершил, совершаешь и дальше будешь совершать в изменении, очищении, освобождении нашей внутренности славы имени твоему святому. Боже, донесется весь славы твоей по всему лицу земного шара. Благослови следующие дни собрания, когда будем встречаться для славы имени твоего. Прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.